Прочтем сейчас второе стихотворение из этого цикла. Месодам Нуцахим. Я напоминаю, что это из первого тома поэзии. Стихи эти были написаны, когда Ури Цви Гримбергу было 30 лет примерно. И это из книги «Анакреон» Алкотова и Цабор. Я это повторяю, потому что он в нашем стихотворении упоминает Анакреона. Анакреон – это древнегреческий поэт-гедонист. И он его, то есть он как бы подразумевает себя под ним. И он говорит «Анакреон на полюсе скорби», на полюсе печали, Ицавон. «Анакреон Алкотева Ицавон». Так называется вся книга. То есть он видит себя в 30-летнем возрасте, как будто бы уже подошедшим к полюсу печали, скорби.
Это похоже на Данте, как земную жизнь пройдя.
Ну, да, 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 да. И наше стихотворение продолжает прошлое. То есть в прошлом стихотворении он закончил тем, что вот есть пара черных коней в один из часов. А сейчас он в первой же строчке, ну, я сначала прочту все вместе, конечно, но это является продолжением. Ешарон вецепуй везуг сусим шехорим амитнагалим квейдот лихвод хаацевет. Еш маадер вехофер, бад лаван ветофер, вехабари хаехад, зеу амавет. Анакреон ракав, веракуб Сократес, анишар бихтав, зо хашарат ханефеш. Вешабеях ани хай, ханизон барефеш, тахат штат. Тахат ашемеш, меашер басефер. Надо сказать, что в этом коротком стихотворении перекликается Экклезиаст с, ну, как все уже слышали, Сократ, Анакреон. И тема жизни и смерти, если в прошлом стихотворении жизнь как бы сначала утверждалась, вот мы достигли, мы добыли, а потом все это обращается разочарованием, нету чар. То есть те чары, те сказки, которые мы сами себе рассказывали, те чудеса, которые нам обещали еще в детстве, всего этого нету. Мы не смогли, именно этого не смогли достичь. Смогли достичь многого, но не этого. А сейчас он развивает тему смерти и жизни. В этом есть некоторые, конечно, экзистенциальный мотив. Еш арон, я читаю первую строчку. Еш арон вецепуй, везуг сусим шхорим. Это простые слова. И простой самый такой перевод это есть гроб, и покрывало, и пара черных коней. Но я сразу хочу обратить ваше внимание, что слово «арон» на иврите в разных его пластах, например, на библейском иврите «арон» – это ковчег. «Арон Акодыш» – это ковчег завета, ковчег святости, который был в святая святых в храме. «Типуй» – это покрывало, конечно, то есть то, что покрывает. Но, если мы вспомним, Я еще раз обращаю внимание на то, что на библейский фон, что было, что разделяло святую святых храма и остальной храм, покрывало. Поэтому в любой синагоге на сегодняшний день есть ковчег, в котором держится свиток Торы, и обычно есть покрывало. Каждый свиток тоже у него есть свое покрывало. Когда его даже выносят, у сфарадим обычно это даже деревянный футляр, который тоже еще накрыт чем-то. У ашкеназим это только полотняное, полотно такое покрывало, но оно вышито и все такое. То есть здесь как бы мы дотрагиваемся до тайны чего-то. Я еще раз обращаю внимание, это из тайны побежденного. То есть человек побеждающий, достигающий, жизнеутверждающий, прогрессирующий. Тот, который сам кует себе счастье, тот, который эти чудеса и чары, да, не будем ждать милостей от природы или вообще.
После того, что мы с ней сделали.
Да, ну это уже постмодернистское такое добавление. А тогда, да, не будем, мы сами все возьмем. А есть тайна побежденного, который знает, что значит разочарование. Он прежде всего разочаровывается в себе. В том, что он сам себя обманывал. Он искал свое счастье, целостность свою не там. И вот мы как бы дотрагиваемся до этой тайны, до святого. Арон – это, я сказал, ковчег на библейском языке. Потом ящик, шкаф и гроб. Также. Все это верно в переводе. И недостаточно того, что он что-то скрывает в себе. А что он скрывает в себе? Свиток, который это либо свиток, либо вообще какую-то святость особо. Либо человеческое тело, в котором душа. Есть душа. Нет души. Мы дойдем до этих строчек здесь. В чем же, что же самое главное? А еще он покрывается. И мы начинаем как-то, может быть, не разгадывать, до конца не разгадаешь. Хотя символ очень прост. Вот эта черная упряжка, вот эта пара черных коней. Да, символ прост. Это те кони, которые тащат катафалк, везут. Но вы понимаете, что происходит здесь? Человек побеждающий, он побеждает тем, что он сам движется и движет. Прогресс – это продвижение. А здесь он побежденный, и как же он движется, его тащат. Есть какие-то вот эти черные кони, которые символизируют здесь слепую судьбу, слепое движение. Есть движение, все движется в мире. Что-то происходит, все время что-то происходит. Но смысл его окутан тайной. Вот это именно черные кони, как тьма. Прогресс – это продвижение, смысл которого мы знаем. Мы знаем, к чему стремимся. У нас есть какие-то цели, мы знаем, какими средствами. Нам все понятно заранее. То есть движение есть продвижение. Есть. А тут движение есть. И даже сильное движение. Кони это не слабые животные. Но оно бессмысленно. То есть здесь жизнь и смерть переплетаются настолько, что именно смерть окрашивает жизнь. Мы еще это увидим в этом же стихотворении. Я это не просто так распространяюсь, как говорится, на тему. А именно в этом стихотворении это мы увидим.
Зайд, короткий вопрос. Ципуй – это из слова «из тары», которое обозначает вот занавеску Арон.
Нет, нет.
Спасибо.
Нет.
А можно ципуй как саван переносить?
Нет. Саван еще нет. Саван это самого тела. Это не на гроб.
Не
покрывало гроба. Нет. Для савана мы еще увидим, что есть. Он здесь присутствует. И вот он продолжает. Вторая строчка. Гамитнагалим квейдот лихвод гаацевет. Вторая строчка продолжает первую. Он говорит зуг сусим шхорим. Это пара черных коней. Гамитнагалим квейдот. Самое простое, медленно передвигающиеся. Лихвод гаацевет в честь скорби.
Тяжело, наверное.
В честь. Нет? Тяжело. Ну, квейдот. Тяжело, да. Но не потому, что им тяжело. Ну, может быть, можно сказать. Можно сказать. Да, тяжелым шагом. Да, медленно. Медленно. Да, вы правы, это тяжело. И здесь тоже есть парафраза из библейского, из библейского такого текста. Когда встречаются два брата, близнеца, Яков и Исав. Яков приходит издалека, у него уже семья, две жены, много детей и немало имущества. Но он очень боится. Он очень боится брата своего Исава, которого когда-то сильно обидел. Неважно там, каковы причины сейчас. И он делает все для того, чтобы задобрить заранее брата. Он посылает ему имущество, первое, второе, третье, три делегации. И действительно Исав становится добрее. У него практически все есть. Потому что он приходит со свитой в 400 человек, представьте себе, которые служат ему. И он даже целуется с братом своим Яковом и спрашивает там, как дела у тебя, все. А потом говорит, ты знаешь, Яков, пойдем ко мне, я в гости. А Яков продолжает бояться, то есть говорит, ой, слава Богу, пронесло один раз, задобрил. И продолжает бояться, и поэтому он ему говорит, ну нет, я же передвигаюсь медленно. Ветнагала бихвейдут лерегель хайеладим. То есть у меня же дети маленькие, пока мы едем со всем стадом, ты себе иди, иди. Иди себе домой, возвращайся, а я при случае уже приду. И, конечно, никогда не пришел. И там он пишет «Веэтнагала бихвейдут». «Легитнагель» – это такое слово очень интересное. Да? Есть современные слова. «Ленагель» – это руководить. Да? «Менагель» – это директор, руководитель и так далее. Но это современные слова. Тогда ими так не пользовались. А «Легитнагель» – это передвигаться, это как-то себя организовывать в пространстве. И тут бихвейдут это медленно, тяжело, ведь все у нас тяжело, пока там дети, пока стада, пока жены, то, другое. Ты же со всадниками, вы быстрые, у вас все дома, а у меня вон он дом. Да, весь дом надо как-то передвигать. Это простое. И тут он говорит, но там Яков знает, что он делает. Я еще раз возвращаюсь к смыслу. Есть смысл, он возвращается на родину. В отчий дом. Он знает, что он делает. И поэтому, даже если это тяжело, даже если медленно, даже если есть опасности, цель ясна. И это продвижение и передвижение действительно есть прогресс в его жизни. А здесь пара черных коней передвигается тяжело, медленно, но не потому, что чего-то достигает. Не потому, что вот такая цель, скажем, человек идет в гору. Ну так он понимает, он же возвышается, да? Ну тяжело, ну медленно. Лихвод гаацевет, в честь скорби, все это идет медленно. И тут тоже ацевет, это встречается, это не то, чтобы Ури Цви Гринберг сам выдумал это слово. Слово встречается, обычно это эцев, ацвут, ацевет встречается. Но оно перекликается с другим словом, тоже библейским, которым иногда пользуются и в современном языке. Ацерет. Все одно и то же, кроме бет и рейш меняется. Ацерет – это съезд. Это массовка. От слова лацор, то есть когда все останавливаются вместе, да, стан – это ацерет. Останавливается тоже для чего-то. Например, в библейском языке восьмой день праздника Суккот. Уже, то есть есть семь дней, есть восьмой. Шмини Ацерет. Называется Ацерет. А мы называем это Симхат Тора. Но это более позднее название, оно в Библии не присутствует. Также называется Шавуот. Ацерет. Ацерет. Тоже там написано Ацерет. То есть остановись, празднуй. У тебя есть что праздновать. Что там, неважно сейчас. Мы не будем это разбирать. А тут он говорит, лихвод, в честь, как бы в честь чего-то какой. Ацевет, печали, скорби, траура. То есть все идет вспять. Смысла становится все меньше и меньше, а не все больше и больше. Дальше. Ешма Адер Вехофер. Третья строчка.
Извините, пожалуйста, да. Я как-то прохлопалась.
Что?
Медленно передвигающийся, что там дальше?
Лихвод.
Да, честь лихвода, печали. Печали.
Да.
Все, я просто не увидел.
Ешма Адер Вехофер. Есть мотыга и Хофер – это копатель, тот, который копает землю, да? И тоже, казалось бы, этим возделывают землю, да, поле, что-то взращивают, а здесь наоборот. Все наоборот.
Земляков.
Земляков,
но и могильщик есть.
Могильщик.
Гробовщик.
Да. Ну, тут не гробовщик, это уж точно. Он могильщик, который копает. Лахфор, лахпор, это копать. Хофер. Ешмаадер вехофер. И дальше. Бадлаван ветофер. Белое полотно или белая материя. Ну, это... И швец.
То есть, и на дуде игрец.
Да, на дуде он еще нет, не игрец пока, но швец.
И жнец, на дуде игрец.
Ну, просто, это редкое слово.
Что такое обман?
Да, но
в баре.
Это в баре. Да, да, швец.
То есть, понимаете, он здесь переходит к тем ремеслам.
Да?
Ремеслам.
Которые связаны с этим.
Связаны с этим, но ведь ремесла, ведь да. Они не для этого.
Конечно.
Ремесла для того, чтобы устроить жизнь.
Да.
Да. Что-то сшить, да, кому-то одежду, чтобы его... Да. Зачем одежда нужна? Для красоты, а прежде для пользы. Да. Чтобы оградить от холода, от жары.
Для приличий.
Для приличий, совершенно верно, тоже. А здесь для саван.
Получается, что Швеция — это страна портных.
А Швеция, может быть. Хотя они шведы, а не швецы. Да?
Да, но страна Швеция.
Ну, так это в русском языке. Может быть? Да. И вот, несмотря на то, что все как бы здесь движется, все движется, и кони, и ремесленники, вегабари гаяхад, зеугаман. Хочу только сказать одно. Бари – это слово на арамейском языке, не на иврите. Нет, 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 нет. И бари – это непреложно. Обязательно. То есть, когда-то говорили, что самое непреложное, самое постоянное или непостоянное, а как сказать?
Верное
в жизни. В жизни это смерть. То есть это неминуемо придет. Все остальное под сомнение. Будет, не будет.
Относительно.
Относительно. Это а это абсолютно, да. Это самое. Вот. Бари — это абсолютно. Непреложно.
Я написала несомненно.
Несомненно.
Я тут это шпилю.
Несомненно, тоже может быть. Да.
Да. Так
что тут? То есть самое. И единственное непреложное или несомненное – это смерть. То есть, несмотря на все то, что продвигается, движется, делается, ремесленники, тут все, но все это приводит к остановке смерти. Она единственная, которая здесь абсолютно. Габари гаяхад. Конечно же, Ури Цви фонетически прекрасно понимает. Он специально именно это слово, потому что оно перекликается с ивритским словом бари, то есть здоровый. То есть единственно здоровый здесь, которого уже больнее же не сделаешь, это мертвый.
Не, ну бари там же алиф.
Поэтому я говорю, фонетически это перекликается. Дальше. Анакреон, Ракав, Веракув, Сократес. Анакреон гниль. И гнилой Сократ. То есть Анакреон воспевал наслаждение когда-то. А он что сейчас? Гниль. Сократ воспевал. Не воспевал, он не был поэтом, но он восхвалял какие-то добрые деяния и так далее. И что с ним?
Сгнил.
Где он? Гнилой. Ракув Сократес.
Сгнившего всегда, наверное, это
так. Ракув гнилой, ну, может быть. Ганишар Бихтав.
Просите, пожалуйста, да. Существительное и прилагательное. А Анакреон гнилой?
Нет, гниль. Ракав. Видите, есть разница между ракав и ракув. Ракав — это гниль. А ракув — это гнилой.
А это не клево случайно?
Ракув.
Ракав — это он гнил. То есть это
глагол. Нет, 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 нет. Не, обычно, если бы было бы так, то было написано было бы ниркав. Ниркав.
То есть есть только ли ракев, и нету ли ракув?
Нет.
Или ракав не таком?
Зрит, если мы уже пошли к грамматике, почему да. не Высократус Ракув?
Почему
это последовательно?
Он же говорит, ну, что Сократус гнил, он говорит, что Сократус гнил тоже.
Веракув Сократес, да.
Почему не Сократес Ракув? То есть обычно же в иврите сначала...
Я не знаю, он почти это сделал рифмованно. Обычно на это не обращают внимания. Но дело в том, что «эс», то есть «самех» в этом, в данном случае, и «шин» как «син». Если бы Литвак бы говорил, было бы так: «Сократес», «нефес», «рефес». Но, то есть это близко, это, видимо, вот эти шипящие, да, шипящие, да, да, да. Можно было написать «Весократес ракум», но тогда он терял бы, как видно, ритм внутренний.
Но это легитимно.
Да, вполне, есть, вполне, вполне, конечно, конечно.
То есть мы встречаем еще где-нибудь вот этот порядок слов.
Полно.
Потому что в Ульпане-то нас учат.
Полно, 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 конечно, конечно. Конечно.
Ну, Таня, вы про кого не заходили?
Всегда было не сначала.
До такого уровня.
Следующая строчка. Ганишар бихтав. Зо хашара танефеш. Остающееся написанным — это бессмертие души. Ашара танефеш — это оставление, то есть остается душа. Даже когда тело умирает, душа остается. Но по-русски это называется бессмертие души.
Я написала наследие. Наследие души.
Нет. Это бессмертие души. Нет. Нет.
Ашара.
Ашара.
Ашара остается.
Да. Да, да.
Остается.
Только то, что остающееся написанным, то есть как бы то, что осталось в записях, да, мысли, которые были как-то реализованы, да, это та душа, которая остается и дальше после смерти. То есть это и есть бессмертие души.
Осталось по наследству от этой души то,
нет,
ну, есть его записи.
Во-первых, это не наследование, это не Еруша. Ашарата нефеш — это определенная идиома в иврите. Ашарата нефеш, о ишарута нефеш. Это одно и то же. Это бессмертие души.
Ну ладно.
То есть, казалось бы, здесь он нам открывает какое-то окно. Да, в смысл. Мол, несмотря на то, что вот они погибли, сгнили, но что-то же осталось, да, то есть душа-то бессмертна. И сейчас он переходит к Экклезиасту.
Сейчас он захлопнет это окошко.
Вешабеяхани. То есть так написано там, в книге Коэлет, Экклезиаст. Вешабеяхани. И славлю я, или прославляю я. Хай. Ганизон барефеш. Кого я славлю? Живого, питающегося в грязи.
Рефеш
– это грязь. Грязь.
Рефеш, мне кажется, это прах.
Это грязь.
Рефеш – это грязь.
Следующая, последняя строчка. Тахат ха-шемеш. Под солнцем. Это знаменитое изречение Экклезиаста. Все.
На этом обрывается запись голоса Рава Зева Султановича. Не удалось записать всего несколько последних слов из его комментария. Итак, последние две строчки. В шабеах они хай. Ганизон барефеш тахат ашемеш ме ашер басефер. И я прославляю питающегося в грязи под солнцем более, чем того, кто остался в книге. Это парафраз известного выражения из Экклезиаста, о том, что я прославляю живого пса, но не мертвого льва. Вот, собственно, и